прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что в Грузии при попытке продать 100 граммов урана был арестован житель Северной Осетии, гражданин России Олег Хинсагов. Наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе напомнит детали этой истории.
Министерство внутренних дел Грузии почти год хранило молчание в связи с арестом гражданина России Олега Хинсагова, у которого изъято 100 грамм высокообогащенного урана. Грузинские спецслужбы имели оперативную информацию о том, что преступная группа, состоящая из граждан Грузии и России, готовилась вывести из России определенное количество высокообогащенного урана. Агент Департамента конституционной безопасности МВД Грузии, свободно говорящий по-турецки, связался с представителями упомянутой преступной группы, назвался членом серьезной мусульманской организации и попросил достать в России высокообогащенный уран. Его визави, житель Владикавказа Олег Хинсагов, поначалу просил покупателя приехать во Владикавказ, но в последующем согласился лично прибыть в Тбилиси через Южную Осетию, то есть минуя грузинские пограничные и таможенные посты. Олег Хинсагов приехал в столицу Грузии 31 января 2006 года и уже на следующий день был арестован вместе с тремя сообщниками, гражданами Грузии. При обыске у них было изъято некое вещество, содержащееся в полиэтиленовом пакете. Об этом в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель аналитического департамента МВД Грузии Шота Отиашвили.
1 февраля 2006 года нам были арестованы гражданин России Олег Хинсагов и трое его грузинских партнеров. Они обвинялись в контрабанде радиоактивного вещества. И вещество, которое было изъято нам, составляет 100 граммов урана, это уран-235, 90% обогащения. И 90% урана – это высокообогащенный уран, который свободно можно использовать в ядерном оружии. Это качество этого урана вызывает особый интерес.
Господин Утешвили категорически опроверг заявление российской стороны о том, что грузинские спецслужбы отказались сотрудничать с российскими коллегами.
Когда мы задержали господина Хинсагова, мы сообщили российскому консульству о том, что задержан гражданин Российской Федерации. И потом мы переслали пробу этого урана, 2 грамма ФСБ, чтобы они могли провести экспертизу. От наших российских коллег мы получили ответ, что да, действительно, это высокообогащенный уран, но место производства этого урана и место его хранения им не удается установить.
Со своей стороны, от имени МВД Грузии Шота Отиашвили высказал ряд претензий в отношении российских правоохранительных органов.
Мы ожидали, чтобы наши российские коллеги начнут расследовать связи Хинсагова в России и помогут нам ответить на вопрос, откуда у Хинсагова, который являлся таким мелким контрабандистом, мог появиться такой уран. И мы до сих пор ожидаем ответа на эти вопросы. Мы нашим коллегам сообщили об этом деле сразу после ареста, и потом мы им представляли информацию о том, как проходили расследование.
Господин Утиашвили подтвердил информацию о том, что это не первый случай попытки контрабанды высокообогащенного урана через территорию Грузии. 4 года назад по аналогичному обвинению был задержан гражданин еще одной соседней страны.
Да, это правда, да. В 2003 году был задержан некий гражданин Армении по фамилии Дадаян, у которого изъяли тоже высокообогащенный уран.
Особое удивление руководство МВД Грузии вызвали заявления представителей России о том, что грузинская сторона не предоставила им достаточное количество урана для выяснения места производства радиоактивного вещества.
Мы их прислали 2 грамма урана, и мы посчитали, что это должно быть достаточно, чтобы сделать анализ урана, и наши российские коллеги от нас никогда не требовали дополнительного количества. И только сейчас, после этого, когда об этом начали говорить журналисты, узнали о том, что якобы российской стороне не было достаточно 2 грамма урана для проведения анализа.
Но самой большой сенсацией можно считать обещание Хинсагова, которое он дал покупателю урана, о том, что может привезти еще 2-3 килограмма этого вещества. Причем, по его словам, эти 2-3 килограмма хранятся у него дома, во Владикавказе.
Да, он говорит, что у него есть от 2 до 3 килограмм. Он говорит, что это 100 грамм, это только пробная партия. Если он получит денег, 1 миллион долларов, то он принесет остальную часть. Но мы, как вы понимаете, не можем проверить эти данные.
Представитель МВД Грузии заявляет, что Хинсагов отказывается сотрудничать со следствием. В переводе с юридического языка это означает, что Хинсагов не только не признал себя виновным, но вообще отказался отвечать на вопросы и не давал никаких показаний в ходе следствия и суда.
Он использовал право молчания, он ни в чем не признался. и он не сотрудничал со средствами. Он до сих пор молчит, да, он ничего не говорит. И по грузинским законам он имеет право на это.
С руководителем аналитического департамента МВД Грузии Шато Отиашвили беседовал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Знаете, что меня больше всего поражает во всей этой истории? Самый большой кошмар, который только можно себе представить, это ядерное оружие в руках организации типа Аль-Каида или даже грязная бомба. Здесь человек нелегально пытался продать 100 граммов урана-235, и ничего. Только продолжение политических дрязг, типа заявлений, что 2 грамма на исследование – это много или мало, это достаточно или нет. Соединенные Штаты получили 1 грамм из этой нелегальной партии, но смогли определить, что в уране-235 есть примесь урана-236. Впрочем, об этом мы поговорим отдельно. Один из моих собеседников сегодня – американский физик-атомщик, директор ядерной программы в Совете по охране природных ресурсов, член группы советников по ядерным исследованиям Министерства энергетики США Томас Кокран. Физик говорит, что для грязной бомбы уран-235 не подходит. Там используются другие материалы, названия которых упоминать в программе не хочется. Но почему так спокойно отреагировали на этот инцидент в Грузии российские власти? Словно никакой угрозы в этом нет.
Беспокойство могут вызывать в данном случае два возможных сценария. Угроза со стороны какого-то государства, которое пытается развивать военную ядерную программу, но у которого пока нет необходимых материалов. Таким, например, является Иран. Так что если уран пытались нелегально вывести в какое-то подобное государство, то это не может не вызывать беспокойства. Второе – это угроза со стороны террористической организации. Но террористической организации потребуется намного больше радиоактивных материалов, чем государству. У них просто нет точных технологий, чтобы сделать маленькую бомбу. Но для террористов, если у них есть соответствующее оборудование, самый простой способ создать ядерную бомбу именно из высокообогащенного урана. Это намного проще, чем делать бомбу из плутония.
Так Россия несет какую-то ответственность перед международным сообществом за то, что с ее территории нелегально вывозится уран-235?
Ну, подобное случалось раньше. По-моему, урок, который мы все, и не только Россия, должны извлечь из этого инцидента, состоит в том, что этот материал, высокообогащенный уран, слишком опасен, чтобы продолжать использовать его в коммерческой области, особенно в ядерных исследованиях и тестовых реакторах. Его надо заменить, изъять из обращения во всех странах. В мире сейчас несколько десятков исследовательских реакторов, которые продолжают работать на высокообогащенном уране. Их надо перевести на низкообогащенный уран, который невозможно использовать для производства ядерного оружия. Это не так сложно. Но проблема состоит в том, что программы по переориентации этих реакторов, которые существуют и в России, и в США, это программы на добровольных началах. И они притворяются в жизни очень медленно.
Но я читала, что уран-235 используется также в качестве топлива для атомных подлодок.
И США, и Россия использовали высокообогащенный уран в качестве топлива для подводных лодок, а Соединенные Штаты используют его и сегодня. В российских субмаринах сейчас используется в основном менее обогащенный уран. Только в старых подводных лодках на альфа-топливе применялся высокообогащенный уран. И несколько краж радиоактивных материалов – это действительно топливо подводных лодок. Но большинство утечек из гражданского сектора – космических, учебных и исследовательских реакторов, то есть с гражданских объектов.
Томас Кокран, американский физик-атомщик, директор ядерной программы в Совете по охране природных ресурсов США. Несколько раз Томас Кокран упоминал о предыдущих случаях продажи урана. В Калифорнии есть институт, который с 1992 года ведет картотеку всех известных операций с радиоактивными материалами на черном рынке. Это Институт международных исследований в Монтерее. Центр исследования проблем нераспространения ядерного оружия в этом институте возглавляет профессор Уильям Поттер. Профессор Поттер сейчас работает в совместной группе по нераспространению ядерного оружия, созданной Российской академией наук и Национальной академией наук США. Так насколько уникален этот случай контрабанды урана-235 из России через Грузию?
К счастью, у нас в базе данных довольно мало случаев, когда кто-то пытался продать на черном рынке высокообогащенный уран или плутоний в таких количествах, что это представляло бы угрозу с точки зрения распространения ядерного оружия. В картотеке моего центра с 92 года всего около 20 случаев, которые мы могли подтвердить из независимых источников. Что касается последнего инцидента, то он весьма интересен тем, что это пятый случай контрабанды ядерных материалов в Грузии, то есть 25% от общего числа случаев приходится на эту страну. Чем еще примечателен этот случай, так это тем, что уран был действительно высоко обогащенный и чистый, степень обогащения почти 90%. 90% для урана-235 – это уровень, позволяющий использовать вещество в оружии. Количество его не так уж мало тоже, и более того, есть вероятность, что еще большее количество хранилось у контрабандиста. Хотя остальной уран, о котором говорил нелегальный торговец, не удалось найти в России в том месте, где он якобы хранился.
Почему именно Грузия?
Трудно сказать определенно. Мы не знаем, сколько подобных инцидентов остались незамеченными. Может быть, это только верхушка айсберга, а может, просто грузинские власти лучше работают, чем власти тех стран, через которые проходят маршруты контрабанды. Но этот район известен нелегальной торговлей целым рядом предметов, включая радиоактивные материалы. Но, по-моему, этот случай показывает, с одной стороны, что есть проблема в охране этой границы, а с другой, что физическая защита и отчетность о радиоактивных материалах на разных объектах в России и в других государствах бывшего Советского Союза просто неадекватны. Более того, мы не знаем даже, не был ли этот уран частью более крупной нелегальной поставки, которая была разбита на части. Мы также не знаем, когда был украден этот уран, в 2006 или намного раньше, в 90-х, когда на российских объектах было намного меньше контроля и мер безопасности.
Исследования грузинского урана 235 в США показали, что процесс его обогащения был проведен более 10 лет назад. Но вот почему-то российская сторона не может указать, откуда он родом. Разве Россия не несет никакой ответственности?
Именно так. В докладе американской лаборатории говорится, что уран был обогащен более 10 лет назад. Мне непонятно, почему российская сторона не может с точностью установить источник вещества. Казалось бы, следователи должны были установить довольно небольшое число объектов, откуда мог поступить этот материал. Но, по-моему, главное, что показывает этот случай, что необходимо наладить намного более глубокий и регулярный обмен разведывательной информацией, особенно между Соединенными Штатами и Россией.
На этом я прерву своего собеседника. Это был Уильям Поттер, профессор Института международных исследований в Монтерее. В следующем выпуске программы мы поговорим о том, что предписывает международное право в таких случаях, почему уран в Грузии был похож на уран, задержанный годами раньше в Казахстане, и почему в уране-235 была примесь урана-236.